Эйзенштейну и вообще считали, что Сергея Михайловича ни в коем случае нельзя давать в обиду, они придумали сделать такую академию двухлетнюю, как повышение квалификации. Вот вам Эйзенштейна предложили учительствовать. И туда пришел Столпер, уже имевший опыт работы в кино. Сам Сергей Михайлович говорил, что его задача не входит плодить Эйзенщинят. И он действительно не хотел, чтобы у него были мелкие копии. А с другой стороны, и Кулешов ведь тоже, хотя про него говорили, что мы делаем фильмы, а Кулешов делает кинематографию, потому что он был занят как бы фундаментальными проблемами кино, языком и так далее. Тем не менее, из его школы вышли очень разные режиссеры, поначалу отмечены какой-то общностью, ориентацией на четкое голливудское действие, на новый такой инженерный стиль создания кинематографа, а потом каждый пошел своим путем. И если говорить о кулешовских учениках, типа там Барнетта, например, конечно, Барнетт кое-что почерпнул у Кулешова, но в чем-то пошел по-другому, чем сам Кулешов. А вот что случилось со Столпером, я пытался понять, когда мы готовили этот цикл, потому что он начинал вообще у Кулешова. Он пришел к Кулешову очень рано, в 23-м году, и пришел как актер. Вот это очень важное обстоятельство, мне кажется, которое сыграло потом вообще в его стиле, в его судьбе важную роль. Он себя считал актером поначалу, пришел к Кулешову учиться актерскому мастерству, снимался в каких-то маленьких ролях. В 23-м году начал у Кулешова, когда Кулешов уже как бы стоял на пороге своего дебюта и тем не менее еще не был знаменит. И до 25-го года был в его группе. Потом он покинул Кулешовскую школу, ушел работать на Межрапом. И впервые его имя появилось в титрах, как ни удивительно, в фильме, который мы все знаем. Мы знаем его как фильм «Эко. Путевка в жизнь». Первый звуковой фильм отечественный нашего кино. Вот он писал сценарий вместе с «Эко». Я думаю, что в этом фильме есть определенная заслуга Столпера в том, как были разработаны персонажи. Потому что у него была такая склонность скорее работать с актером, чем с композицией фильма или с композицией кадра. И это мы знаем вплоть до последующих фильмов, где у него всегда были замечательные актеры, великолепный коллектив, актерский ансамбль, причем ему всегда удавалось не только выбрать очень точно то, что сейчас называется кастингом, и у него всегда были очень хорошие вторые режиссеры, помогавшие ему в этом, у него еще была определенная склонность очень тщательной работы над обликом, над говором, над тем, как себя поведет актер в течение фильма, в начале, как ввести его в действие, каким образом придать ему краску. Вот этого он очень любил и очень владел, видимо, хорошо. Тем более, что у Кулешова был один принцип, как раз для Столпера очень важный. Мы знаем, что заслуги Кулешова в монтаже, знаем, сколько он сделал для того, чтобы очистить кадр от такого натуралистического фотографизма, сколько он сделал для того, чтобы очистить жест от случайности, чтобы был очень точный, выразительный графический жест, как выстроить композицию, чтобы она была мгновенно усваиваема с экрана. Вот эта кулешовская традиция для него была, может быть, не так существенна, сколько кулешовский принцип репетиции, репетиционный метод в кино, который Кулешов постепенно вводил. Это связано было с тем вообще исторически, что поначалу у них не было пленки. В Советском Союзе пленку не производили, надо было покупать в Германии за валюту. И до 24 года фактически было очень мало пленки, которые покупали для агиток. А вот что касалось так художественного кино, только тогда, когда кино стало зарабатывать во время НЭПа за счет импорта немецких, американских, французских, итальянских, датских фильмов, вот тогда появились деньги для того, чтобы покупать пленку. До этого времени Кулешов вынужден был все делать на площадке. И он придумал так называемые фильмы без пленки, где люди учились играть как бы для кинокамеры, при этом он так выстраивал сцену, чтобы кулисы или определенные части декораций перегораживали пространство, таким образом люди переходили из одной части сцены в другую часть сцены, как из одного кадра в другой кадр, или вдруг затемнение, опускался занавес, поднимался занавес, получался монтаж прямо на сцене. Вот такие фильмы без пленки, которые были пробой того, что потом Кулешов развил в так называемый репетиционный метод в кино. И если большинство режиссеров того времени предпочитали работать сразу на площадке и даже иногда предпочитали не очень посвящать актеров сюжет, чтобы он играл импровизационно, как это было в итальянской комедии «Масок», скажем, Эйзенштейн, который не любил репетиции, хотел, чтобы типаж даже как можно меньше играл, а своей внешностью производил впечатление на зрителя, давая ему очень точное при этом действие. Вот Кулешов, наоборот, придумал такую систему репетиции перед сеансом, перед съемкой, вернее, чтобы потом во время сеанса зритель не чувствовал этой импровизационности, чтобы все было отточено, как это положено в хорошем театральном зрелище. И я думаю, что этот принцип такого репетиционного метода был для столпера, актера, а потом уже режиссера очень органичным. Так или иначе, вот он себя попробовал сначала в качестве сценариста, соратника Николая Экка, человека, который не имел кинематографического опыта, он пришел из школы Мирхольда, это был его первый фильм, и фактически Столпер оказался более посвящен кинематографическую технологию, чем Экк. Поэтому мы не знаем точно, какой доли его заслуга в этом фильме, но фильм, как известно, вошел в классику. Действительно, фильм очень яркий, и там замечательно играет Николай Баталов главную роль, не считая ребят. Ну, соответственно, мы можем сказать, что у него был очень удачный и яркий дебют в качестве сценариста. Потом он долго пробивался в кино, и фактически, вернее, целых 2 года, по-моему, он добивался постановки, и ему пришлось поставить первую картину под названием «Четыре визита Сэмюэла Вулфа». Картина очень странная и очень характерная для 1933 года. В это время, надо сказать, что был популярен такой штамп, что Россия – это родина трудящихся всего мира. Еще идея железного занавеса не была выработана сталинской пропагандой, наоборот, считалось, что немецкие рабочие, которые обмануты гитлеровским режимом, только что пришедшим к власти, никогда не будут стрелять в российских, советских солдат, потому что они понимают, что родина трудящихся Советский Союз, и мы открыты для всего мира. Вот идея интернационализма, которую, надо сказать, первый удар нанес еще Ленин, когда Ленин говорил о том, что социализм может быть построен в отдельно взятой стране, в отличие от Маркса, который считал, что социализм должен быть сразу в развитых странах и сразу в нескольких, чтобы это была мировая система. Ленин фактически был первым, кто ударил в это звено интернационализма, не отказываясь от идеи интернационализма. Но вот идея интернационализма обернулась таким экспансией революции, когда через Коминтерн начали экспортировать революцию, попытались в Германию, в Испанию и так далее, в Китай, в Иран и так далее. А вот следующий удар, значит, был нанесен, конечно, железным занавесом, который стал вырабатываться в течение 30-х годов. И в 1933 году еще была иллюзия, что мы открыты для всего мира, и появился целый ряд картин именно о том, как в Россию, в Советский Союз, вернее, приезжают иностранные специалисты. Вы знаете, это было на самом деле. У нас ЗИЛ строили американцы, у нас завод имени Микояна колбасный строили американцы, у нас немцы строили, у нас голландцы строили Магнитогорск и так далее. То есть у нас было довольно много иностранных специалистов, которые вплоть до конца 30-х годов все меньше и меньше, но тем не менее участвовали в строительстве первого социалистического государства. И вот в это время появляется целый ряд картин, где сюжетом является приезд в Советский Союз кого-то из иностранцев, перед которыми открываются новые перспективы. Надо сказать, что одним из первых был именно Кулешов. В 1931 году он сделал картину, в 1932 она вышла, под названием «Горизонт». Картина эта очень малоизвестна и очень жаль. Там тоже играет Николай Баталов, который в «Путевке в жизни» сыграл первую, свою, не первую, но одну из самых ярких ролей в звуковом кино. И он там играет еврейского юношу по имени Лев Горизонт, который из царской России уезжает в Америку. И вот уже после революции, в 19-м году, он попадает в качестве солдата оккупационных войск. Якобы он попадает на север Советского Союза и переходит на сторону революции и начинает сражаться за революцию. И вот такой типичный сюжет, где прозрение вот такого юноши, который понимает, что родиной всех трудящихся является Советский Союз. Картина очень любопытная, очень странная. Она делится прямо пополам. Почему я говорю об этом в связи с Кулешовым? Потому что это важно понимать, как сам Кулешов менялся от 20-х годов в 30-м. Он должен был пройти через соблазны такой коммерческой продукции межрапома. И вот он делает вдруг такую картину «Горизонт», где первая половина шедевра абсолютный. Вот я мало могу назвать наших фильмов, где так точно передана не только внешность зарубежной страны, подразумевается Америка, но и к тому же замечательно создан дух вот, времени и дух чужой страны. Кулешов потрясающе создал вот эту атмосферу начала века в Америке. Без этого опыта, кстати, не было бы «Барнетовской окраины», абсолютного шедевра. Вот в этом смысле «Горизонт» надо смотреть ради этой первой половины. Вторая половина, где уже гражданская война, и такой начинается такой кич, как ни странно, именно Россия там гораздо более китчевая, чем Америка, показанная на экране. И вот под влиянием... Да, был еще один фильм Юрцева, Бориса Юрцева, еще одного очень интересного ученика из Эйзенштейна, который называется «Изящная жизнь», о том, как иностранный моряк, его играл Борис Тенин, приплывает в Одессу, знакомится с женщиной-милиционером, ее играет красавица Ольга Жизнева, абсолютно не похожая на милиционера, но тем не менее такая царственная милиционерша. Это не только любовь, он вдруг открывает для себя новую действительность, такая полукомедия, где тоже он решает остаться в Советском Союзе, не возвращаться к себе на родину. И вот в этом же ряду был сделан фильм Столпера «Четыре визита Сэмюэла Вулфа» про американского изобретателя, который не смог пристроить свое изобретение в области химии в Америке. В Америке не обратили на это внимания, а вот Советский Союз, который развивает свою промышленность, он пригласил этого инженера. И фабрикант Сэмюэл Вулф приезжает, узнавший об успехе в Советском Союзе, приезжает, чтобы переманить обратно этого изобретателя в Америку. А тот говорит, нет, я останусь здесь, я нашел свою родину. Вот такая странная картина. И я не могу сказать, что это шедевр, но тем не менее она имела свой резонанс. И там была замечательная группа актеров, надо сказать, что вот в этом смысле, уже с первых шагов, Столпер понял, что его сила в создании актерских работ, актерских достижений. Он пригласил Бориса Ливанова, он пригласил Андрея Абрикосова, Максима Штрауха. То есть там сыграла, кстати, если не ошибаюсь, одной из первых ролей Вера Морецкая. То есть такой замечательный ансамбль молодых, даровитых, очень интересных актеров, причем он брал и актеров из МХАТа, и актеров мерхольдовцев, как и эйзенштейновцев, как и Штраух, и при этом сумел их всех привести к общему знаменателю. Дальше начались поиски себя, и надо сказать, что он несколько фильмов поставил вместе с режиссером Ивановым, который вплоть до «Парни из нашего города». Они работали вдвоем. У Иванова было, видимо, больше ощущения композиции целого, а Столпер замечательно чувствовал вот актерскую работу и с ними, с актерами замечательно работал. И в течение 30-х годов и конца 40-х годов они поставили фильм вместе, первый по роману Авдеенко под названием «Закон жизни». Это очень странное произведение, надо сказать, это была повесть Авдеенко, которая была напечатана, была взята в экранизацию. Авдеенко был знаменит тем, что он выступил на собрании молодых писателей и сказал, когда у меня родится сын, то первое слово, которое я научу его говорить, будет слово «Сталин». Вот такое заявление молодого писателя. Он был абсолютный такой сталинист. Но с точки зрения, вот как он себе представлял сталинской морали, он решил разоблачить тех руководителей местного частного уровня, которые не соответствуют морали социалистического общества. Он написал такой повесть о секретаре обкома, который такой, вообще, надо сказать, похоже скорее на купца из Островского, который аморален. Значит, есть семья, от которой есть две дочки, у старшей растет сын, непонятно от кого, родители страдают, мать-одиночка в Советском Союзе не очень приветствовалась, у них еще есть младшая дочь. И за младшей дочь вдруг начинает получать какие-то букеты странных цветов, что бы это значило, они очень обеспокоены. И однажды у нее есть возлюбленный, ну, то есть, вернее, парень, в которого она влюблена, не более того, советская мораль не подпускала ничего другого. Вот. И вдруг во время собрания молодежи приезжает секретарь обкома, и секретарь обкома Краснобай, который считает, что надо пользоваться благами жизни и внушает молодежи, что надо жить полноценно, вот он и оказывается, мало того, что он пытается соблазнить младшую дочь, он еще оказывается отцом того ребенка, старшей дочери. И его разоблачает, значит, вот такая, и на его место назначает, конечно, того самого парня, которого любит младшая дочь. Вот такой сюжет, «Закон жизни», который был экранизирован во время съемок, вдруг забеспокоилось руководство киностудии. Они почувствовали, что в этом что-то есть сомнительное. Вот нельзя трогать секретаря. Если он был парторг места организации, еще ладно, но секретарь обкома. И они пригласили кого-то переработать сценарий, я уже не помню, кого-то из крупных, то ли Шкловского, то ли еще кого-то из таких писателей, которые помогали переработать сценарий. Сценарий переработали, пересняли какие-то сцены. 10 дней фильм шел на экране, вдруг лично товарищ Сталин заявил, что это чудовищное искажение советской действительности, советской морали, нельзя так показывать руководителей партии. Далее фильм снимают с экрана, запрещают, его через там, чуть не 50 лет выпустили заново на экран. И фильм «Закон жизни» был первым ударом по карьере Столпера, и, я думаю, сыграл определенную роль в его эстетике. Видите, когда есть такие крупные фигуры, как, ну, Визенштейн, Кулешов сам, даже Кулешов оказался недостаточно сильным, или такие, как Довженко, как Бардат, естественно, что они могут отойти назад, могут даже допустить какие-то доли компромисса, но их нельзя двигать, их собственный двигатель, это корабль, который идет своим двигателем. А когда люди не очень сильные от природы, талантливые, но не такие сильные, они скорее парусники, которые зависят от ветра. Вот как ветер дует, так парус надувается. Они плывут немножечко в этом направлении. И Столпер начал делать картины, которые соответствует требованиям реальности, но при этом с его склонностью к мелодраме, к, в общем-то, к голливудскому типу кинематографа, к внятному сюжету, к разделению на положительных и отрицательных, bad guy, good guy, nice girl, вот все эти самые категории американского кино того времени, которые очень были привлекательны для зрителей и были абсолютно понятны любой аудитории, были для него, я думаю, очень важны и, может быть, более казались влиятельны, чем уроки и Кулешова, и Эйзенштейна. Хотя он кое-что, конечно, помнил. Он сделал картину «Парень из нашего города». Здесь он впервые встречается с Константином Симоновым, и это становится драматургом его жизни. Можно сказать, что Симонов был доволен Столпером, и Столпер доволен Симоновым. В каком-то смысле они похожи. Симонов, в общем-то, талантливый писатель и поэт, не скажу, что лучший поэт нашей эпохи, но, во всяком случае, выразивший целый ряд направлений, скажем, мыслей и идей, и они нашли друг друга. Вот «Парень из нашего города», рассказ, я думаю, что большинство видел, наверное, по телевизору. Видели фильм? Да. Ну, это вот история, Николай Крючков играет нашего танкиста, который сражается в Испании, попадает в плен к немцам, выдает себя за француза якобы, потом он бежит из плена и оказывается, это так было в пьесе, он возвращается на родину, а потом началась война, и Симонов прибавил к этому еще один эпилог, где он уходит воевать уже с фашистами немецкими. Вот «Парень из нашего города», благодаря тому, что очень точно был найден характер, и актер, да, этот характер Крючков очень точно играл его. Немножко поверхностно, немножко с обаянием необыкновенным, присущим Крючкову. Его полюбили как персонажа. И фильму упростили целый ряд провисаний драматургических, таких пустот, которые есть в этой драматургии. А следующая картина вообще сделала его одним из героев военного кино. Это было «Жди меня» по знаменитой песне, стихотворению, вернее, ставшей песней Симонова «Жди меня, я вернусь, только очень жди». Это была, почти был девиз, да, для женщин, и люди на фронте знали, что их ждут. И Симонов написал тут сначала стихи, а потом сценарий, в общем-то, для своей любимой женщины, для Валентины Серовой, которая была очень красивой и талантливой актрисой. И именно ее пригласил Симонов, пригласил Столпер на главную роль. Все знали о любви Симоновой и Серовой. Это было еще окрашено вот такой жизненным обертоном, а плюс к этому еще были замечательно подобраны аккомпанемент людей, которые играли вместе с Серовой. Она была в центре Серовой, естественно. Верная жена, которая не допускает даже мысли об измене и так далее. То, что так было нужно в то время. Нужно было солдатам, а нужно было и женщинам. И это было сделано по всем законам американской мелодрамы. Вот американцы были бы безумно довольны, если бы оно было поставлено там. И плюс к этому еще там замечательно сыграл Свердлин. Надо сказать, что Свердлин вообще довольно часто играл у Столпера. Он был великолепным актером, замечательно игравшим любые краски. Будучи мерхольдовцем, он перевоплощался по Станиславскому 100%. Он мог быть и злым японцем, и Хаджина-Срединым, и азербайджанцем у самого Синего моря у Барнета. Вот здесь он играет, вот сегодня вы увидите, в роли Проценко, он играет здесь украинцы, как он говорит по-украински, как он чудно чувствует эту сочность украинской речи. И сам характер лукавого немножко и с юмором украинцев перед ним безупречно. Так вот, вот он играл в фильме «Жди меня», он играл журналиста Вайнштейна, который гибнет во время войны. За этим образом стоял реальный журналист из комсомолки, Розенфельд, по-моему, его фамилия была, который замечательный был и очень отважный человек, который погиб под Харьковом, просто в бою он ушел из редакции, пошел воевать с солдатами, когда понял, что наши войска нуждаются в каждом человеке, он ушел из редакции, погиб под... И вот именно он стал прообразом этого Вайнштейна. Фильм имел гигантский успех, и до сих пор его показывает телевидение, один из телевизионных хитов таких ретро-программ. И если вы его не видели, я вам действительно советую посмотреть, потому что это то кино, каким оно могло бы быть, если бы наше руководство кинематографическое не страдало таким догматизмом. Оно должно было бы поощрять вот такого рода мелодрамы для того среднего уровня кинематографа, над которым возвышаются уже те уникумы, гении и так далее. Вот этот фундамент нормальной кинематографии. Я думаю, что в этом фильме среднего периода Столпер был наиболее адекватен своему дарованию и самому себе. Ну а дальше он поставил третий фильм, связанный с войной. Вот мы сегодня посмотрим его «Дни и ночи». Это первый фильм о Сталинградской битве, который, надо сказать, когда вот я пришел во ВГИК, это было довольно давно, и еще не было сняты все знаменитые фильмы о войне, которые пришли позже. Значит, не было еще «Баллада о солдате», не было «Летят журавли», не было. Когда я учился, как раз вышел фильм «Солдаты» Александра Иванова по Некрасову в окопах Сталинграда. Но этот фильм считался реалистическим на фоне тех монументов, которые были о Сталинграде, сняты потом. Потому что после «Дней и ночей», тоже по сценарию Симонова, был снят фильм «Великий перелом». Его снял Фридрих Эрнер, замечательный режиссер. Но там генералы выиграли битву. Там все про генералов, про штаб, как они планируют разбить немцев и разбивают. То есть такое генеральское кино. Это уже 45-46 год в прокате. Следующий фильм Петрова, человека, поставившего Петра I, с гигантским размахом «Сталинградская битва», который попытался потом перекрыть Озеров в своих монументальных картинах и не смог, потому что то, что сделал Петров, это были невероятные батальные сцены, огромные танковые войска, которые идут на экране. Голливуду не снились такие силы. И другой вопрос, что фильм этот был абсолютно мертворожденный. Там не было никакой концепции. Там был только гений Сталина, который все предусмотрел, все с самого начала предвидел, специально заманил немцев туда, вот до Волги, и тут их прихлопнул. Очень странная картина. И на фоне этих картин о Сталинграде фильм «Столпер» оказался и лирическим, и реалистическим, и рассказывающим о подвиге не только генералов, но и солдат. Хотя основной это полковники, лейтенанты, основной состав. Но тем не менее там есть еще и просто солдаты. Там Моргунов, например, дебютировал. Там очень хорошо, странно, интересно и нетипично играет Юрий Любимов. Вы сейчас увидите один из первых ролей Юрия Любимова, будущего главы «Таганки». Вот это он, таким он появился на экране. Ну, здесь опять играет, как я говорил, Свердлин. Главную роль полковника играет Владимир Соловьев. И очень любопытный актер, который мало снимался, и его фактура очень нетипична для этого времени. Снимался-то в перемешку, то в реальных руинах Сталинграда, 1944 год, Сталинград еще стоит в руинах. И частично на Мосфильме. И вы увидите, как контрастируют подлинные руины и эта вот киношная декорация, построенная в стиле Пиранези в центре Москвы. Это странная смесь. Я не хочу предупреждать вашу реакцию, но потом после фильма, может быть, немножко поговорим о нем. Но посмотрите, какие здесь сочные актерские образы. Это действительно лучшее, что есть в этом фильме. На мой взгляд, невыносимых диалогах, написанных Симоновым очень поспешно и очень поверхностно. А иногда в диалоге переведены его ремарки и описания. Это странный случай такой, но, видимо, не было времени. Я думаю, фильм торопились очень сделать до конца войны. После войны Столпер прославился несравненно больше, чем в начале. Он поставил сначала «Повесть о настоящем человеке» с Кадышниковым, значит, где подвиг Моресьева был переложен на экран. Эта картина имела невероятный успех в прокате. И там есть своего рода достижение. Причем надо сказать, что Столпер доверял изобразительную сторону дела хорошим операторам. Он всегда выбирал хороших операторов. Здесь у него Евгений Андриканис. Потом он снимал с замечательным оператором Эгидсоном. То есть все, что у него сделано с точки зрения изобразительного, это, как правило, заслуга его художников и его операторов. И после этого он поставил очень странную картину «Далеко от Москвы». Это тоже была экранизация романа Ажаева о строительстве газопровода на Дальнем Востоке. Единственная маленькая деталь. В реальности это все происходило с зэками. Этот газопровод строили лагерники. Ажаев и написал сначала роман о том, как перевоспитываются вчерашние зэки, значит, враги народа, а теперь зэки, в процессе труда, в едином коллективе, они становятся героями труда. Но это, естественно, было тут же вымрано редакторами. Роман был выпущен без упоминания о том, что есть какие-то лагеря, получил свою сталинскую премию, и потом по нему фильм сделал именно Столпер, и сделал такую монументальную, вот в стиле той живописи, которая на Крымском валу Третьяковка выставляет, такие гигантские декорации, трубы, огромные самосвалы, массовки, все невероятно монументально, все очень героично и все абсолютно картонажно. Вот если посмотреть, это никакое не кино, это на самом деле такая одна с другой картины соцреализма, перенесенная на экран. Это был тупик вообще для него, хотя он получил сталинскую премию и за первый фильм, за, я имею в виду, «Повесть о настоящем человеке», и за второй фильм. И вот началось новое время, уже после смерти Сталина Столпер оказался как бы на новом этапе, в том, тот ветер, который подхватил не только молодых, но и старых, они все изменились, все стали другие фильмы. Михаил Чернов стал по-другому снимать, Эрвер стал по-другому снимать, Райсман по-другому снимать, Герасимов по-другому. То есть старики вдруг почувствовали, Брежнев стал другое снимать. Он стал снимать вообще Достоевского, а не музыкальные комедии. Они вдруг почувствовали, что пришло время, когда они могут осуществить, может быть, те замыслы, которые были когда-то у них в юности. Но Столпер, он снял фильм «Дорога», который я не видел, к стыду своему. Говорят, что очень любопытный фильм, очень похожий на «Дилижанс» Джона Форда и отчасти на Михалыча Ромовского дебюта. Значит, действие происходит в одном автобусе, который застревает во время пурги. И вот в одном пространстве, это было время, когда очень любили в одной декорации снимать целый фильм. И он снял фильм о разных людях, оказавшихся волей судеб в одном случайно в одном автобусе, где сначала люди выглядят по одному, а потом к концу оказываются другими. То есть вот это чисто актерское перевоплощение он использовал для создания такого фильма. Я его не видел, говорят, что очень любопытная картина. 1955 год, самое начало оттепели. И затем он приступил к главному труду своей жизни, каким он останется в истории нашего кинематографа. Он сделал картину «Живые и мертвые», значит, двухсерийную эпопею. Я думаю, большинство из вас видело эту картину. Это картина, которая была очень важным шагом вперед в рассказе о войне, которая уже в этом фильме выглядела как трагедия. Мне уже не было ничего опереточного, никаких песнопений, никаких вот того, что вы сегодня увидите, претензий на теплоту, которая, за которой на самом деле скрывается чисто такой театральный штамп. Когда вы смотрите «Живые и мертвые», вы понимаете, что это картина, где Столпер наконец смог заговорить полным голосом и как режиссер актеров, а не только как постановщик каких-то сцен. Ему очень помогали, надо сказать, тогда у него замечательный был коллектив. И мне говорила его второй режиссер Люция Хременко, которая была вообще замечательным вторым режиссером. Она была, кстати, у Колотозова на «Летят журавли», и она помогала Столперу в постановке этой картины «Живые и мертвые», что он этим фильмом жил. Он не ставил фильм, он жил дни и ночи этой картины. Опять был Симонов, опять был не только автор романа, но и автор сценария, и они очень четко сработали. А потом времена начали опять меняться, опять появились тенденции героизации сталинских соколов, опять, значит, Брежнев привел старые не только кадры, но и аргументы. И следующий фильм «Солдатами не рождаются» оказался далеко не столь успешным, как первые две серии «Живые и мертвые». Это была фактически третья серия. Настолько неуспешным, что Симонов огорчился и попросил изменить название. Я не помню, снял ли он с титров свое имя, но, во всяком случае, он попросил, чтобы это называлось не «Солдатами не рождаются», а называлось как-нибудь по-другому. И для Столпера это был удар. Я сейчас скажу, как она называлась, я вдруг забыл.
«Возмездие».
Что?
«Возмездие».
Да, это верно. У него есть странная такая... Да, я пропустил фильм «Трудное счастье», он такая проходная мелодрама, а вот «Возмездие», которое он почувствовал, что он хотел, в общем, как-то с Симоновым помириться, он поставил фильм «Четвертый» по пьесе Симонова, тоже не очень удачную, при том, что были очень хорошие актеры. И это была последняя работа. Для него это был ужасный кризис. И мне, честно говоря, Столпер жаль. Потому что Столпер, как многие режиссеры того времени, пытался одновременно сохранить свою натуру актерского режиссера, быть не просто постановщиком рабочим, но и быть на виду и, в общем, при возможности получить свои сталинские премии или награды, фестивальные и так далее. Это было, к сожалению, комплексом очень многих режиссеров его поколения. Не только его поколения, вообще в кино. Распространено, и в то же время быть актерским, быть зрительским режиссером, то есть режиссером, которого смотрят, а не только почитают власти или фестивали. Вот это три задачи, довольно трудные, трудно сочетаемые, и он не всегда попадал, но вот несколько раз попал. Сейчас, оглядываясь назад, можем сказать, что на судьбе Столпера Отчасти сказалась судьба всей школы Кулешова, потому что в тот момент, когда в 1932 году были упразднены все объединения, все направления, было объявлено, что есть единый метод социалистического реализма, и все мы внутри этого метода. Естественно, было упразднено и понятие школы, и сами ученики не всегда хранили заветы своих учителей. Я должен сказать, что это сказалось на результатах. Тем не менее, я думаю, что он один из тех режиссеров, который заслуживает нашего уважения, потому что он нигде не покривил душой, он нигде никого не предал, он не сделал ни одного подлого фильма. Он делал неудачные фильмы, он делал фильмы, которые более-менее пытались соответствовать идеологии, но ничего антигуманного или страшного в этом не было. И удивительно, как он четко чувствовал мгновение времени. Вот вы сейчас увидите женский образ, здесь такая есть медсестра Анечка. Очень любопытно, что это одна из первых ролей Анны Лисенской, которая потом играла Крупскую, как вы знаете. В общем, она очень хорошая актриса была, но он ее явно ориентирует на Машеньку Караваевой. Потому что в это время все наше кино было буквально очаровано даром Караваевой Валентины и тем, как Райзман сделал Машеньку. И вот здесь вы увидите как бы копию Машеньки, такую цитату из Машеньки внутри фильма о Сталинграде. И это как бы образует, если хотите, тот самый дух времени, цайтгайст, как немцы говорят, который создаст потом у наших потомков впечатление о трагедии 20 века. В чем-то, я думаю, это поверхностно, а в чем-то очень точно. Вот идея такой наивной девочки, которая, преодолевая страх, все-таки воюет, как ни удивительно, гораздо точнее передавала эпоху, чем вот те героические фигуры типа Зои, которая сыграла, которая была в фильме Арштама, которые не знали ни страха, ни упрека, которые шли на подвиг с высоко поднятой головой, и это был чистый плакат. А вот эти штрихи, как ни удивительно, передали основу того, что случилось, что люди, боясь, да, испытывая страх, как нормальные люди, тем не менее побеждали. И вот это, мне кажется, останется в памяти поколений. Спасибо, извините, что я так долго говорил.